В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание, за ваши вопросы к нашей передаче. Мы продолжаем цикл передач, посвященных заболеваниям желудочно-кишечного тракта, печени, так как 28 июля был Всемирный день борьбы с гепатитом. Сегодняшнюю передачу я предлагаю посвятить вирусным гепатитам, тем более, что заболевания печени, патология печени в настоящее время являются лидерами по причинам, приводящим к неблагоприятным исходам, к смерти у людей, страдающих теми или иными заболеваниями, болезнью органов пищеварения и печени. Если посмотреть ведущие причины, чего люди, страдающие заболеваниями желудочно-кишечного тракта, умирают, то оказывается, что на первом месте именно располагаются болезни печени. На втором месте находится патология желудка, а именно кровотечение, и мы поговорим о язвенной болезни в следующих передачах. А на третьем месте располагаются болезни поджелудочной железы, и в первую очередь речь идет об остром панкреатите, который не всегда является следствием хронического панкреатита, но требуется отдельный разговор. Итак, гепатит, вирусный гепатит, как основная проблема, которой посвящен целый день борьбы, предложенный Всемирной организацией здравоохранения для информирования населения, для того, чтобы информация об этом заболевании стала достоянием. А на самом деле очень много зависит от лично каждого человека в рамках действительно и мер профилактики, и мер диагностики и борьбы с этим заболеванием. Всемирная организация здравоохранения публикует на своем сайте три очень важные цифры, которые говорят, насколько актуальной является борьба с этим заболеванием. По последним данным, гепатитом В и С страдали во всем мире больше 300 миллионов человек. Это колоссальная цифра. По последним данным, лишь 45% младенцев были привиты от гепатита В в первые сутки после рождения. И, к сожалению, по последним данным, гепатит В и С унесли жизни более чем 1 миллиона 300 тысяч человек в мире от этого заболевания. Поэтому, безусловно, значение данных об этом заболевании, знания и людей, и врачей крайне важны. В 2025 году тема кампании по случаю памятной даты сформулирована как «Борьба с гепатитом, разрушим преграды». И Всемирная организация здравоохранения призывает и национальные системы здравоохранения, врачебное сообщество, пациентов, безусловно, принимать меры по ликвидации всевозможных препонов. Это, безусловно, и системные факторы, это и социальные факторы, это и финансовые факторы, которые мешают удалить гепатит и эффективно осуществлять профилактику. Дело в том, что по настоящим исследованиям вирусный гепатит, безусловно, несет угрозу для здоровья человека в первую очередь из-за того, что он является причиной цирроза печени. Цирроз печени – это ситуация, когда при длительном течении воспаления в печени клетки замещаются рубцами. И после 10-20 лет течения вирусного гепатита формирование цирроза печени приводит к тому, что печень перестает выполнять основные функции в организме и в качестве органа, который отвечает за пищеварение, и в качестве органа, который синтезирует белок, участвует в белковом обмене, и как органа, который регулирует и углеводный, и жировой обмен, регулирует систему свертывания крови. Ну и очень важный момент, безусловно, печень, она играет ведущую роль и значимую роль в регуляции иммунитета, и человек при циррозе печени, к сожалению, имеет сниженный иммунитет, и любые инфекционные состояния и заболевания могут обостряться или протекать достаточно агрессивно. Хотя есть и огромное количество других проблем, если у человека формируется нарушение функции печени на фоне цирроза печени как такового. Современные исследования показывают, что не только цирроз печени является следствием хронического вирусного гепатита, но и рак печени. Причем в последнее время наблюдается достаточно существенный рост этого онкологического заболевания, и отмечено, что вирусный гепатит B и C, он является фактором, предраковым фактором, то есть на фоне этого заболевания резко увеличивается риск развития рака печени. Поэтому, безусловно, данные о широкой распространенности цирроза печени, данные о широкой распространенности рака печени, они направляют информацию на раннее выявление вирусных гепатитов, их лечение эффективное как таковое. Вообще говоря о вирусных гепатитах, безусловно, следует отметить, что в настоящее время активно изучены 5 вирусных гепатитов А, Б, С, Д и Е. Но вирусный гепатит А и вирусный гепатит Е не приводят к хронической форме. То есть они на самом деле встречаются только в острой фазе, в виде температуры, в виде желтухи. Передаются от больного человеку здоровому человеку, как правило, основной путь передачи. При загрязнении продуктов питания основные вспышки наблюдаются при загрязнении воды. Самая большая проблема при вспышках гепатита А – это когда в водоемы попадают сточные воды, канализационные воды, и в результате загрязнения водоемов человек при употреблении воды, необработанной воды, не кипяченой, может на самом деле заболеть. Основные клинические симптомы гепатита А – это температура и желтуха. Встречаются и скрытые формы, когда у человека есть только лишь проявление в виде острых респираторных вирусных инфекций, то есть температура, ломота в суставе. Если он не проходит обследование, то гепатит у него не выявленный. Но это относится к гепатиту А и Е. Они не приводят к хроническим формам. Здесь ситуация яркая, клиническая, острая. Как правило, врач ставит диагноз, и в 99 с лишним процентов случаев человек выздоравливает. Но вот с хроническим гепатитом Б и С ситуация значительно сложнее. Дело в том, что гепатит Б и С достаточно часто начинается незаметно, без желтухи, без температуры. И его такое длительное течение, в течение нескольких лет, десятилетий, приводит к тому, что печень замещается, нормальные клетки соединительной тканью, рубцами, и формируется цирроз. Поэтому вот эта особенность скрытого течения гепатита B и C длительно она накладывает определенные такие сложности в рамках диагностики. Если человек активно не проходит обследование, если он не проходит диспансеризацию, то, как правило, болезнь может проявляться в виде тех или иных симптомов, к сожалению, только на стадии тяжелых форм цирроза или рака, когда очень сложно уже подобрать и лечение, и оказать помощь. Самое главное, почему действительно важно ежегодно вспоминать о борьбе с хроническим вирусным гепатитом B и C, то, что современная медицина, безусловно, очень серьезно за последние годы шагнула вперед, и самый главный шаг был сделан в том, что хронический гепатит B можно очень эффективно контролировать с помощью прививки. В национальном календаре в России обязательно всех детей в роддоме прививают от гепатита B. Если прививка не сделана, то это достаточно серьезное нарушение. К сожалению, иногда приходится встречаться и случаями, когда мамочки отказываются от прививки от гепатита B. Это просто, честно говоря, беда, причем такая колоссальная беда. Потому что, во-первых, прививка, она очень высоко безопасна, а во-вторых, она крайне эффективна. Дело в том, что если человек не привит от гепатита B, то у него любой контакт с инструментом, который контактировал с кровью, будь то медицинский или в быту, имеет очень высокие риски в рамках заражения гепатита B. В медицине есть четкий расчет, но он, правда, касается для определенных таких ситуаций чисто медицинских, но я думаю, что выводы можно сделать в косвенные и для себя. Если врач, допустим, случайно укололся иглой от больного гепатитом, значит, Б, то риск инфекции составляет 30%, поэтому все медицинские работники обязательно привиты. Но дело в том, что любой человек, даже не медицинский работник, он посещает стоматолога, он, женщины ходят в кабинеты маникюрные, да, и самое интересное, что многие считают, что в маникюрных кабинетах, протерев ваточкой со спиртом инструмент, происходит обеззараживание. К сожалению, это полное заблуждение. Для того, чтобы инструмент многоразовый полностью обеззаразить от вирусного гепатита Б, нужна температура очень высокая и длительность обработки высокая. То есть это специальные должны быть стерилизаторы, приборы, инструменты. Поэтому если человек не привит от гепатита Б и посещает там косметологические кабинеты, к сожалению, это очень часто заканчивается печально. Прививка должна быть не в рамках, что это вот какая-то медицинская такая необоснованное утверждение. Это совершенно естественно, очень эффективная польза. Благодаря тому, что в России последние 20 с лишним лет прививка от гепатита Б включена в национальный календарь, у нас заболеваемость гепатитом Б упала в десятки раз. Сейчас встретить пациента с острым гепатитом Б, ну, это редкость. Пациента с хроническим гепатитом Б молодого, это встретить практически редкость, благодаря тому, что все молодые вакцинированы, это очень важно. Но важно помнить людям старше 50 и 60 лет о том, что если вы не прививались, не знаете о своей прививке, можно обратиться к врачу, в поликлинику, эту прививку получить и полностью этот вопрос для себя по гепатиту Б закрыть в раз и навсегда. Прививка дает пожизненную практическую гарантию. Но иногда специалисты предлагают, особенно людям, контактирующим с кровью, делать ревакцинацию раз в 10 лет. Но это, в общем, на самом деле ситуация, которая применяется только в зависимости от профессиональных особенностей человека. Что касается гепатита С, то самый главный шаг, который сделала современная медицина, это то, что гепатит С можно полностью вылечить. Иногда в некоторых ситуациях, когда человеку на приеме сообщаешь о том, что гепатит С у вас выявили, не переживайте, мы с вами его вылечим за 8 недель, всего лишь за 2 месяца, люди удивляются, и самое печальное, что очень часто сообщают, они долгие годы жили в страхе о том, что вот у них гепатит уже выявлен давно, но они имели информацию, что вылечить это невозможно, но это информация десятилетней давности как таковой. Вот. Поэтому если у человека выявлен гепатит С, и он до сих пор не прошел лечение, то и важно услышать, важно понять, гепатит С можно полностью вылечить. Есть современная терапия, ее предлагают, есть государственные программы. Если у человека выявлен гепатит Б и С, вот на примере, допустим, Свердловской области, его обязательно направляют на консультацию к гепатологу, в областную клиническую больницу, формируется регистр, и в течение определенного периода времени человек обязательно получает лечение, в том числе за счет государства, бесплатно, и процент выздоровления очень высокий, больше 95%, больше 98%. Есть сложные случаи, когда лечение не с первого раза помогает, но практически сейчас не встречается пациентам, которым не удалось бы достигнуть таких вот замечательных результатов по лечению гепатита С. Какие основные тезисы Всемирная организация здравоохранения предлагает вот в день борьбы с вирусными гепатитами? Первое. Гепатиты входят в число ведущих причин рака печени и все чаще уносят жизни людей. Еще раз хочется повторить, что, к сожалению, по печальной статистике, причиной смерти ежегодно 1 300 000 случаев фиксируется как прямое следствие смерти от вирусного гепатита Б. Причем смертность от гепатита Б и С, она приближается в некоторых странах по смертности к таким тяжелым заболеваниям, как туберкулез, и поэтому борьба очень важна. Второй очень важный тезис, который Всемирная организация здравоохранения предлагает в день борьбы, Проверка на дегепатит – это первый шаг в профилактике гепатита, цирроза и рака печени. Очень просто на самом деле проверить здоровье печени. Для этого нужно всего лишь прийти на диспансеризацию и сдать биохимический анализ крови. Очень простые показатели, которые многие из вас видели в своих бланках, когда сдавали биохимические анализы. Речь идет о таких показателях, как аспарагиновая трансаминаза, СТ, аланиновая трансаминаза. Если они хоть незначительно отклонены, речь идет о воспалении печени. В том числе необходимо исключать вирусный гепатит. Если они нормальные, то вероятность того, что гепатит есть, очень-очень маленькая. То есть нужно начать просто с анализа крови, диспансеризации, биохимического исследования. Но более точная проверка на гепатит – это, безусловно, так называемый анализ на маркеры гепатита В и С. Причем, благодаря государственной программе, которая эффективно сейчас очень внедряется, бесплатную проверку на гепатит В и С включили в диспансеризацию, начиная с возраста 30 лет. Поэтому молодые люди, тем, которым приходит СМС о диспансеризации, можете совершенно спокойно прийти в поликлинику, бесплатно сдать анализы на гепатит, на Б, на С, на биохимические анализы и этот вопрос закрыть. Если выявится гепатит, не паниковать. Пройти дальше по этапам, по наблюдению, пройти лечение. Все это можно предотвратить. Это очень важно. Всемирная организация здравоохранения даже посчитала, что к 30-му году, благодаря очень простым мерам, раннего выявления можно предотвратить больше 2 миллионов случаев смерти в отношении гепатита В и С. Это очень важно. Сейчас, уважаемые радиослушатели, я предлагаю пройти по основным этапам, шагам, которые мы традиционно разбираем с вами в отношении того, как проявляется это заболевание, какие симптомы и какие есть возможности для профилактики и лечения. Начнем с гепатита А, хотя хочется подчеркнуть, что он, еще раз хочется подчеркнуть, что он не приводит к хроническим формам. Гепатит А не вызывает цирроз печени, гепатит А не вызывает хронических последствий для человека. Это очень важно. Но гепатит А – это острое, достаточно актуальное воспалительное заболевание печени, вызванное вирусом гепатита А. И наибольшую опасность представляет человек, который болеет вскрытой желтушной формы. А основные передачи – это все-таки водный, пищевой и бытовой путь. То есть в быту, когда есть больной человек, не соблюдаются меры гигиены, пищевой путь – это через продукты, загрязненные больным человеком. Хочется подчеркнуть, что самые крупные вспышки – это, конечно же, водный путь, когда заболевание связано с фекальным загрязнением водоемов, источников водоснабжения или попаданием сточных вод в водопроводную сеть. В детских коллективах большое значение имеет контактно-бытовой путь. Но самое главное, что восприимчивость людей к гепатиту А, к вирусу гепатита А, она всеобщая. То есть дети первого жизни болеют достаточно редко, потому что у них есть еще материнские антитела, а практически большинство взрослых переболело или привиты от гепатита. От гепатита А есть прививка, она работает очень хорошо и эффективно. Почему такое вот мы отступление сделали помимо гепатита В и С? Дело в том, что для гепатита А характерна сезонность. Как раз вот июль, август достигает своего пика заболеваемости к сентябрю. То есть нужно соблюдать банальные меры профилактики. Пожалуйста, воду только кипяченую. Какой бы это ни был родник, из какого бы леса. В моей скромной практике встречались ситуации, когда вот целые офисы болели. И когда проводили исследования, оказывалось, что да, они воду привозили из тайги на вертолете. Там такие очень большие фирмы. Тайга, вертолеты, что... Люди ходят везде, и, соответственно, и продукты жизнедеятельности человека там тоже встречаются достаточно часто. Плюс сам факт транспортировки воды, поэтому нужно быть очень аккуратно к водным источникам, особенно летом. Но самая главная информация и важная, день борьбы с гепатитом В и С, это, конечно же, в отношении гепатита вирусного, который может привести к хронической форме. Дело в том, что основной путь передачи вируса гепатита В и С – это от человека к человеку через контакт с кровью. Ну, гепатит В может передаваться еще и половым путем. В основном это ситуация, когда происходит нарушение целостности кожи, слизистой, и контакт вот с кожей слизистой, инструментами, другими какими-то факторами, содержащими частицы крови, и проникновение вируса в кровь, вируса гепатита В и С. Дальше вирус попадает в печень. У небольшого количества людей может развиться острая форма заболевания с желтухой, с температурой. Как ни парадоксально, но острая форма редко дает хронические формы. Поэтому, когда человек заболел острой формой гепатита В и С, это может быть не самый плохой вариант для вот дальнейшего течения заболевания, хотя требуется особое внимание и лечение в этот период очень важно. Если человек не заболел острой формой, что составляет ну, практически, наверное, 90% всех случаев, как правило, у человека стертые симптомы, слабость, недомогание, температура может быть небольшая, вот, у него болезнь протекает без всяких симптомов и находится случайно. Это практически 90 с лишним процентов людей при профосмотре им говорят: вы знаете, у вас вот выявили вот вирус гепатита В, вирус гепатита С. У людей колоссальное удивление, никак, что. Очень сложно вспомнить за последние там, 20-30 лет ситуации, откуда может быть вирус как таковой. Здесь, может быть, эпидемиологические расследования иногда проводятся, но это имеет мало значения. Сейчас крайне важно, безусловно, понять, что есть состояние заболевания. Основной диагноз начинается с обычного анализа крови из вены, биохимический анализ на печёночные показатели. Дополнительные методы исследования – это ультразвуковое исследование печени и анализ на маркеры гепатита. Если выявляется заболевание, человек направляется к специалисту, врачу-гастроэнтерологу, врачу-гепатологу. В некоторых регионах занимаются вирусными гепатитами врачи-инфекционисты. И дальше уже лечение, лекарственная терапия, которая помогает взять заболевание на контроль. В некоторых ситуациях, как в отношении гепатита С, вылечить его полностью. В отношении гепатита В лечение требуется иногда длительное, многолетнее, но оно очень эффективно. Человек, принимающий препараты от гепатита В, не имеет вируса в крови. И он фактически переходит в стадию такой вот ремиссии, в стадию, когда заболевание не активно, не агрессивно. Основные меры профилактики для гепатита В и С, они немножко отличаются. Самая главная мера профилактики для гепатита В – это вакцинация. Вакцина, она осуществляется в первые 24 часа жизни новорожденного, вторая прививка через месяц, третья через 6 месяцев, а дальше по показаниям раз в 10 лет проводится ревакцинация. Некоторые другие меры профилактики гепатита В помнить, что относятся к инфекции в некоторых странах как половая инфекция, поэтому здесь должны быть соответствующие выводы. Не использовать чужие предметы гигиены, бритвенные принадлежности крайне важно, особенно людям, которые не вакцинированы. Очень внимательно нужно относиться к контролю за стерильностью медицинских услуг. При малейшей возможности ни в коем случае не пользоваться многоразовыми инструментами. Одноразовые инструменты во всех ситуациях должны применяться в косметологии, в медицинских аспектах. И стерилизация, если это многоразовый инструмент, должна быть только исключительно по всем протоколам современной медицинской науки, дезинфекции. Ни в коем случае это не какие-то самостоятельные там меры, ваточкой протерли, зажгли спиртика, значит, там, это не работает ничего. Это полная профанация на самом деле. То есть в отношении гепатита В стерилизация многоразовых инструментов возможна только в специальном медицинском приборе. Это очень важно помнить. Не надо покупаться на эти рассказы о том, что вот мы сейчас протрем ваточкой там, или зажгем спиртик, значит, там где-нибудь там и поддержим над огнем, и это будет обеззаражено. Ничего подобного. Это не работает, полностью не работает. Не надо вот эти фантазии на самом деле поддерживать. Одноразовые инструменты всегда. В любых ситуациях, или это стерилизация по регламенту в медицинских учреждениях. В отношении гепатита С прививки не существует, поэтому основной фокус профилактики как раз исключение контакта с инфицированной кровью. Медицинское сообщество давно перешло на одноразовые шприцы для инъекций лекарственных препаратов. Осторожные манипуляции должны быть с кровью, в том числе и в домашних условиях, значит, медицинские перчатки. И, безусловно, борьба с наркотиками. Основные меры и основная беда в России случилась, когда в 90-е годы наркомания, к сожалению, стала эпидемией в Российской Федерации. Вирус гепатита С широко, к сожалению, распространился, поэтому борьба с наркотиками – это очень ведущая и значимая ситуация борьбы и профилактики с гепатитом С. Важно вести здоровый образ жизни, безусловно, потому что даже если у человека вот, произошла ситуация инфицирования, есть гепатит Б и С, редко бывает одно заболевание. И употребление алкоголя или избыточная масса тела очень сильно влияет на прогрессирование заболевания. Поэтому здоровый образ жизни – самая главная мера профилактики – регулярного тестирования на патологию печени. Идеально раз в год сдавать биохимический анализ, проходить по определенному регламенту диспансеризацию. И регулярное тестирование на маркеры гепатита В и С дает возможность вовремя обнаружить инфекцию, предотвратить ее, переход в хроническую форму. При необходимости вылечить это возможно. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Белоярского района. Она спрашивает, можно ли принимать одновременно аптечные дрожжи и пробиотики? Вопрос очень интересный, он и очень высоконаучный, я бы прямо сказал, потому что нередко на конференциях в процессе дискуссии врачи обсуждают возможность сочетания препаратов из одной группы. Безусловно, с целью повышения эффективности. Но, как правило, все эти дискуссии, я могу с академической точки зрения сказать, заканчиваются соглашением сторон, те, кто за и против, о том, что возможность назначения препаратов комбинированно относится к прерогативе доказательных экспериментов. То есть нужно провести эксперимент, назначить пациентам сначала один препарат, потом другой препарат, потом комбинацию. Как вы понимаете, это долго, иногда и невозможно. И люди от таких дискуссий устают. Но это на самом деле очень важно, потому что, во-первых, перед приемом любого препарата, даже в отдельной номинации необходимо проконсультироваться с врачом. Это золотой закон современности. Не может быть самолечения. Я думаю, все это хорошо понимают, потому что без знания, ну, такая простая аналогия механизма, там, какого-нибудь электроприбора, желание в этом электроприборе покопаться, что-то поменять, перенастроить, в подавляющем большинстве случаев заканчивается нехорошо. Поэтому даже один-то препарат назначить нужно только после консультации с врачом, тем более два препарата. Второй сложный момент. И аптечные дрожжи зарегистрированы как биологически активная добавка к пище. И пробиотики, современные пробиотики регистрируются у нас в стране как биологически активная добавка к пище. То есть они не относятся к классу лекарственных препаратов, но они потенциально усиливают те или иные моменты в рамках диетических рекомендаций, так как они дают определенные позитивные свойства. Очень важно помнить такую, знаете, тенденцию современную о модном направлении применения пробиотиков там, где нужно, и, к сожалению, там, где не нужно. Пробиотики назначаются. Важно помнить, что здоровым людям пробиотики не рекомендуется, это может нарушать микробиом кишечника и не принести пользы человеку. Плюс это может вызывать и различные расстройства кишечные, быть причиной реакций иммунологических и аллергических как таковых. Каждый раз, назначая лекарственный препарат, врач понимает пользу, вред, оценивает и назначает. Поэтому с точки зрения академической, теоретической, дискуссионной, это очень такой спорный момент возможности назначения. Но с теоретической точки зрения, если речь идет о пробиотиках бактериального класса и назначении аптечных дрожжей, которые содержат грибы, то некоторые научные исследования, эксперименты проводятся. Они, к сожалению, не закончились. Я совершенно четко могу сказать, там много интересного, но практически применять это крайне затруднительно. Поэтому вот эту хитрую ситуацию надо, конечно, расплести с лечащим врачом. Определиться, зачем два препарата одного класса, во многом имеющим некоторые такие перекрестные одинаковые моменты, и целесообразно всегда в современной медицине выбрать одно направление и сделать акцент на правильной стратегии ведения как такового. Не совсем в тему этого вопроса, но могу сказать, что самое главное, что пробиотики не сочетаются с антибактериальными препаратами. То есть препараты, которые применяются для лечения той или иной бактериальной инфекции, хотя достаточно часто такие нарушения, ошибки вот видны в рамках клинической практики. Поэтому очень интересное теоретическое направление, практически неприменимое. Еще раз повторюсь, перед приемом любых препаратов необходимо проконсультироваться с врачом. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Космическое питание, все протертое. Можно ли нам, землянам, питаться такой пищей и есть ли в ней польза? Уважаемые радиослушатели, из открытых источников диета космонавтов состоит вот приблизительно из следующего состава. На завтрак закусочные мясные или рыбные консервы, сок, чай, кондитерские изделия. На обед суп, свежие консервированные овощи, хотя свежих мы понимаем, что большой запас не может быть взят. Суп-пюре. Второе – консервированные блюда в банках, по 250 грамм мяса, крупяные гарниры, поджарки, омлеты. На десерт – сублимированный творог с наполнителями в виде ягодных пюре. На ужин – закусочные консервы из говядины, свинины, птицы. И ключевая особенность космического питания, конечно же, это наличие большого количества сублимированных продуктов, то есть продуктов, которые в меньшем объеме содержат большое количество калорий. Если честно, я, безусловно, могу заблуждаться, но мы все с вами ближе к космонавтам, чем наши родители, бабушки, дедушки. Мы не едим достаточного количества овощей, 500 грамм в день, мы не едим достаточного количества фруктов. Вот. Поэтому питание современного человека, которое характеризует как раз вот основные ошибки. Первое. Большое количество калорий, очень много сахара и мало овощей, мало клетчатки. Это, безусловно, неприменимо. Но это применимо для людей, которые в ограниченном пространстве имеют повышенные физические нагрузки, не могут взять большой объем с собой на космическую станцию продуктов как таковых, но не для современного человека. И посмотрите, процесс реабилитации космонавтов после полета, не только из-за гравитации, но и из-за особенностей жизни и питания, требует длительного времени, а самое главное, колоссального здоровья, просто колоссального здоровья. Поэтому пользы в ней нет, питаться современному человеку нельзя. Но есть некоторые, безусловно, очень важные отступления. Дело в том, что современное направление в диетологии, нутрициологии, она активно развивается по принципу получения продуктов, содержащих переработанный белок, легко доступные жиры, углеводы. Это очень важно для некоторой категории людей болеющих, проходящих химиотерапию, людей, которые готовятся к операции, люди, которые выходят из операции, люди, которые получая тяжелую нагрузочную лекарственную терапию по тем или иным состояниям и заболеваниям. И тогда за меньший объем человеку нужно большое количество калорий. Но это так называемое медицинское все-таки направление, строго медицинское направление. Врач-нутрициолог не просто в интернете, а врач с медицинским образованием, нутрициолог, назначает такое питание. Поэтому в обычных условиях нет, но в некоторых медицинских направлениях вот такие элементы питания, пищи, нутритивные компоненты, порошковые, применяются и очень эффективно. Это фактически очень близко, наверное, к космическому питанию. Поэтому здоровому нет, но в некоторых медицинских состояниях нутритивная поддержка, разработана в том числе и на опыте космических путешествий, да, могут применяться. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она спрашивает о пупочной грыже. Расскажите, пожалуйста, об этом заболевании. Стоит ли делать операцию? Уважаемый радиослушатель, если человек обнаруживает у себя, ну, в самом простом варианте, выпячивание рядом с пупком, исчезающее в положении лежа, это один из основных и самый такой яркий симптом пупочной грыжи, требующий обращения к хирургу. Только лишь осмотр хирурга, только лишь обсуждение состояния здоровья, показаний или противопоказаний определяет вопрос операции. Это очень важно. Клиника пупочной грыжи, то есть проявление, зависит от размеров грыжи, наличия спаек, состояния здоровья. Формируется так, как пупочное кольцо у любого человека, оно формировано из некоторых структур соединительной ткани. Если оно расширяется, это пупочное кольцо, или происходит расслоение мышц в области живота, то это приводит к формированию грыжи, вот, собственно, вот, если в области пупочного кольца, соответственно, пупочной грыжи. В подавляющем большинстве случаев протекает заболевание бессимптомно, если это малые размеры. Драматично, если у человека или очень сильный пресс, или очень слабый пресс. И в той, и в другой ситуации повышается риск ущемления. Сама по себе грыжа не несет такой непосредственной угрозы. А вот если те органы, которые попадают, соответственно, в грыжевой мешок, так называемый, ущемляются, то есть мышцы спазмируются, и часть кишечника или какие-то другие структуры брюшной полости, они попадают в это грыжевое, соответственно, вот мешок, это может привести к осложнениям. Осложнения могут быть грозные достаточно, начиная от некроза части кишки или вопросов, связанных с повреждением органа, с развитием воспаления. Но осложнение – это острая хирургическая ситуация. Боль, температура. Ни в коем случае нельзя здесь затягивать с обращением к врачу. Если в области грыжи появились симптомы, боль, температура, общее нарушение состояния, тошнота, рвота, интоксикация – это повод для обращения за помощью. Потому что здесь рассматривается ситуация об экстренной операции. Именно хирургическое вмешательство помогает спасти жизнь при осложнениях пупочной грыжи. Если пупочная грыжа не осложненная, то есть у человека есть вот само по себе выпячивание, есть дискомфортные какие-то явления, которые он периодически ощущает при физической нагрузке, при кашле. Речь идет о плановой операции. Вот с плановой операцией здесь все очень непросто. Потому что невозможно однозначно сказать, кому нужно делать, кому не нужно делать. В любом случае, важно помнить, наличие грыжи – это всегда показание для плановой операции. А вот когда эту операцию делать, решает врач. После обследования, после ситуации понимания, готов человек на операцию, не готов. Есть ли у него какие-то хронические заболевания, требующие лечения, компенсации как таковые. Это очень важно. Наиболее общими показаниями к плановой операции являются грыжи, которые вызывают дискомфорт, грыжи, мешающие нормальному функционированию органов брюшной полости, например, затруднению дефекации, грыжи, которые являются источником психологического дискомфорта, ну и ряд других, как вы понимаете, все это требует внимательного отношения, беседы с врачом, который планирует операцию на самом деле и видит все показания и противопоказания. Много индивидуального. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. она просит рассказать о причинах шума в голове. Уважаемые радиослушатели, к сожалению, очень большой перечень болезней может сопровождаться этим симптомом. Чаще всего речь идет об атеросклеротическом поражении у пожилых людей, людей с возрастом, сосудов головы и шеи, вызванных их сужением. Это достаточно часто сопровождает такие заболевания, как гипертоническая болезнь, сахарный диабет, поэтому очень важно людям, страдающим повышенным давлением, сахарным диабетом, соблюдать все рекомендации для того, чтобы атеросклероз как причина этих состояний или как осложнение этих состояний не прогрессировал. Длительный стресс, эмоциональное напряжение очень часто сопровождаются изменением восприятия звуковых сигналов. Поэтому человек, находящийся в состоянии хронической тревоги, постоянно испытывающий страхи, или постоянно пониженным настроением, нередко испытывает вот такой симптом, как шум в голове, так же, как и ряд психических заболеваний, то есть тяжелая депрессия могут изменять восприятие звуков. Из эндокринных заболеваний следует отметить нарушение функции щитовидной железы, гипотиреоз. Очень важно, особенно у нас на Урале, проходить ежегодно или хотя бы реже, но обследование на функцию щитовидной железы, так как у нас заболевания достаточно часто эти встречаются, и снижение функции щитовидной железы может такой симптом, безусловно, в своей клинической картине содержать. Отдельной группой стоят заболевания лор-органов, например, хроническое воспаление уха или закупорка слуховых проходов нередко может давать изменения, характерные для этого состояния. Травмы головы, как острые состояния после травмы, так и посттравматические расстройства длительные. Важно учитывать это и соответствующим образом регулировать. Остеохондроз, некоторые неврологические заболевания. В любом случае, если этот симптом есть, нужно начать с профосмотра. Общий анализ крови должен показать, какой гемоглобин. Если низкий гемоглобин, это очень важный фактор, который требуется учитывать для лечения шума в голове. Биохимический анализ, сахар, холестерин, покажет изменение обмена сахара, сахарный диабет, холестерин, риск развития атеросклероза, ряд других биохимических изменений, электрокардиограмма, флюорография. Все это даст достаточно большое количество информации. В дальнейшем это консультация терапевта, невролога, лор-врача. И по заключению этих этапов уже будет понятно ведущие заболевания и стратегия ведения соответствующего этого симптома. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Зачем проходить полное медобследование и сдавать анализы при замене хрусталика? Уважаемые радиослушатели, замечательный вопрос. Жизненный, бытовой и очень часто встречающийся. Дело в том, что необходимость полного обследования перед операцией, безусловно, продиктована в первую очередь пониманием пользы для человека, который подвергается операции. Ну, простой пример. Дело в том, что высокая концентрация сахара, которая говорит о сахарном диабете, очень часто не имеет каких-то клинических симптомов. Просто нет. У редкого количества людей бывает повышенная жажда, сухость. Но если человеку провести операцию без достаточного контроля уровня сахара, во-первых, операция может дать осложнение, к сожалению, очень часто и дает, потому что человек с высоким сахаром, человек с сахарным диабетом, очень плохо у него восстанавливаются ткани, у него снижен иммунитет. Любое вмешательство, люди знают, что у них царапина даже долго проходит, и очень часто, обращаясь к врачу, говорят, да, вот в последнее время стал замечать, что или царапина долго восстанавливается, или хронические заболевания все ко мне приходят, там часто возникает. Вот вам один из таких маленьких примеров. По каждому показателю таких примеров можно привести десятки и сотни. Низкий гемоглобин. Долгое время человек не ощущает, привыкает к низкому гемоглобину, свыкается с ним, физическая нагрузка подстраивается под снижение уровня гемоглобина, а процесс восстановления после операции, соответственно, другой. Следующий момент – это и в отношении, как печень, как почки будут отвечать на операцию. Ведь даже если это локальная операция, которая проводится практически в амбулаторных условиях, то есть провели, пронаблюдали, она требует потом динамического наблюдения, восстановления, других каких-то факторов. Это очень частая ситуация, когда человек готовится к операции, и сам факт операции, он в зоне повышенного внимания у человека, и он беспокоится, иногда злится, расстраивается, что вот его не пропускают там из-за кардиограммы, не пропускают из-за там эрозии в желудке, допустим, если врач написал ему эндоскопическое исследование. Все это опыт, тяжелый опыт медицинской системы, которая длительные годы отбирала каждое строгое показание перед операцией. Потому что если человеку не проверить желудок перед большой операцией, пропустить эрозию или тем более язву, в значительном количестве случаев после операции может быть желудочно-кишечное кровотечение. Представьте, человек и так ослаблен после операции, у него еще кровотечение. Очень большое количество людей приходит с впервые выявленными заболеваниями желудка перед операцией. Или не беспокоит, или беспокоит мало. Очень большое количество людей выявляют те или иные изменения перед операцией. Поэтому это вопрос безопасности проведения операции. Вопрос эффективности операции для того, чтобы операция не привела к ухудшению состояния здоровья. Очень важно набраться терпения, довериться врачу, пройти все исследования как таковые. В какой-то степени подготовка перед операцией – это и та замечательная диспансеризация. Вы посмотрите, о каком бы заболевании мы с вами ни говорили, практически редкое заболевание сложно не выявить при диспансеризации, если это правильное, грамотное, вдумчивая, проведенная диспансеризация специалистом со всеми полагающимися аспектами. Это очень важно. Мы совершенно четко знаем, и вы знаете, и врачи об этом постоянно говорят. Нет сейчас болезней, которые бы по щелчку пальцев возникали бы на пустом месте. Ну, за исключением, пожалуй, острых каких-то инфекционных заболеваний, и то там фактор риска есть. Я имею в виду, да, там человек заболел гриппом, это трудно предугадать, хотя есть эпидемия и возможность вакцинации, и здесь есть большое количество вопросов. Но практически все хронические заболевания, а главное осложнение хронических заболеваний, они формируются десятилетиями. Если мы вернемся к основной теме сегодняшнего разговора по вирусному гепатиту, человек, который пришел с циррозом на прием к врачу, это ситуация, когда в течение 20 лет ни он, ни врачи не смогли выявить это заболевание. Это беда, это плохо, это действительно очень плохо. Или человек не сдавал анализы крови, что чаще всего бывает, не проходил обследование, не проходил диспансеризацию, факт. Инфаркт миокарда, который случается у человека в 50 лет, поверьте мне, эта ситуация не такая же, как метеорит, упавший на Землю. Инфаркт миокарда формируется на фоне атеросклероза. Для того, чтобы атеросклероз в сосудах сердца перешел в критическую фазу, требуется длительное время, года, десятилетия. И человек в ближайшие 10 лет не обращал внимания на свое здоровье. Поэтому вопрос о диспансеризации, вопрос о планах медицинском обследовании – это вопрос эффективности вообще существования системы здравоохранения. Если в системе здравоохранения диспансеризация есть, а вот в России внимание к диспансеризации, ну, трудно себе представить еще страну, где бы такое было внимание, предложение, приглашение и возможности это сделать. Это правда. Знаете, вот люди уезжают в другие страны, говорят, ой, там вот система, там все хорошо, все замечательно. В подавляющем большинстве случаев слышишь то, что там, да какая диспансеризация, о чем вы говорите? Нет там никакой диспансеризации. Платная медицина, да, уровень достаточно высокий, но не заботятся в отношении, там, знаете, вот как у нас, там, пожалуйста, такой-то возраст, пришла смс-ка, придите, сдайте анализы, пожалуйста, вот, там, пройдите электрокардиограмму, пройдите флюорографию. Мы, к сожалению, очень часто не ценим то, что у нас есть в рамках вот возможностей раннего выявления. Очень важно этим пользоваться. Поэтому, пожалуйста, наберитесь терпения. Очень важно проходить медицинское обследование перед операциями. Ну и очень важно каждый раз вспомнить о диспансеризации раз в год. Многих смущает и страшно, и неприятно. Но нужно это сделать. Нужно преодолеть себя для того, чтобы сохранить здоровье. Все проходят диспансеризацию. Ваш покорный слуга ежегодно проходит диспансеризацию. Это важно. Берегите себя. Не болейте. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41. 278-96-41. Код Екатеринбурга 343.